Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сандему. «Люди льда». Книга 17. «Сад смерти». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Оксана Цыгоева. Глава 1. Даниэль. Сын Ингрид Линд. Из «Людей льда». Зачатый из-за приворотного варева. Рожденный в отвращении, беспомощным младенцем, отданный бабе, которая собиралась его убить. И спасенный от смерти, благодаря колдовскому корню. А потом любимый. Любимый всеми за свою спокойную улыбку, абсолютную терпимость к слабостям других, веру в то, что жизнь может многое дать ему, и в то, что он может многое дать жизни. Была весенняя ночь. Холодный ветер полярных морей обдувал его темные волосы. Порывы ледяного ветра завывали в голых кустах. Даниэль стоял и смотрел на Архангельск. Как он здесь оказался? Даниэль едва ли мог бы сам ответить на этот вопрос. Поход в Финляндию со шведскими войсками, битва при Вильманстранде, отец, взятый в плен. Он сам, бегущий в государство врагов, в бескрайнюю Россию. Почему? Даниэлю казалось, что это предназначено ему свыше. Он должен был попытаться разгадать тайну людей льда, выяснить, откуда они происходят, и уничтожить родовое проклятие, которое давило на всех страхом и бессилием. Но для того, чтобы сделать это, он должен был идти по следам Венделя Гриппа, отправиться в страну снегов и холода, в самое сердце тайны людей льда, к источнику жизни. Никто не знал, что такое этот источник жизни. И единственное, кто мог бы рассказать, шаманка Тунши, в чьих жилах тоже текла кровь людей льда, была мертва. Но у нее была дочь. И с этой дочерью Вендель Гриб зачал ребенка. Это было второй задачей Даниэля — попытаться найти ребенка Венделя. В последние годы они с Венделем очень подружились. Из переписки, начавшейся после их первой встречи, Даниэль многому научился у Венделя. Даниэль внушил себе, что выучил русский, но обнаружил, что дело обстоит не совсем так. Из Вильманстранде до Архангельска он добирался целую зиму. Вначале, напуганный тем, что в действительности плохо знает язык, он в основном молчал. Но за время путешествия по скованным льдом и рекам, по деревням, где приходилось работать ради жалких грошей, необходимых, чтобы двигаться дальше, он многому научился. Хотя люди явно принимали его либо за глухонемого, либо за юродивого. Но вот Даниэль добрался до Архангельска, своей первой цели на пути в горную страну Тарангай. Понадобилась бы целая книга, чтобы рассказать о всех его впечатлениях, приключениях и об опасностях, угрожавших его жизни на этом пути. Поэтому давайте пока отставим это. Даже на то, чтобы выменить шведский солдатский мундир на обычную одежду, потребовалось время. Он сделал это в Финляндии. Шведский мундир в России вряд ли принес бы ему большую популярность. Как он доставал пропитание в дороге — другая история. А как он убегал от диких зверей и русских властей? Нет. Оставим это. Однако уроки русского, данные Венделем, стали основой, которую Даниэль смог совершенствовать впоследствии. Поэтому язык он выучил необычайно быстро. И теперь, добравшись до Архангельска, мог отважиться пойти искать работу в гавань. Кроме того, он надеялся, что сможет узнать, как двигаться дальше. В городе говорили на стольких языках и диалектах, что на него просто не обратили бы внимания. А еще можно было немного подзаработать. Только почти через неделю Даниэль встретил человека, который много лет ходил вдоль берегов Ледовитого океана. Даниэль рассказал ему, что хочет добраться до земли ненцев, если это вообще возможно. Русский рассмеялся.
«Ха-ха! Ненцы! Зачем они тебе? Кстати, мы зовем их самоеды!»
«Знаю», — кивнул Даниэль. «Я обещал передать привет, если окажусь в тех краях».
«Окажешься в тех краях?» — расхохотался русский. «Там невозможно оказаться случайно. Это конец света. А ты там был?» «Нет, что ты, с ума сошел? Я был на полпути к Нарьян-Мару, их столице».
Нарьян-Мар Вендель упоминал. «Кажется, он побывал там на пути домой?»
«Туда можно добраться морем?» «Может и можно. Не знаю. В таком случае это должно быть чертовски большой крюк».
«Крюк, говоришь? Тогда, наверное, есть более короткий путь».
«Да, к счастью. Но погоди до завтра. Я поговорю кое с кем из знакомых. Тогда смогу рассказать тебе больше».
Даниэль поблагодарил его и на другой день узнал, что он должен плыть по реке Пинига вглубь страны до деревни с тем же названием. Там лучше оставить реку, потому что оттуда идет своего рода дорога к реке Мизень, текущей параллельно. Потом вновь нужно плыть к океану, до деревни Мизень. Оттуда дорога идет прямо на восток до Сафонова и дальше, до усть Цилмы. Тогда он окажется у реки Печора, а по ней сможет добраться до Нарьян-Мара, лежащего в дельте реки. Даниэль записал все это, но поостерегся показывать свои заметки. Русских бы явно удивили латинские буквы. На следующий день Даниэль явился к своему хозяину и сказал, что ему надо отправляться дальше. И после недолгих препирательств получил то, что заработал. Даниэль запасся продовольствием и теплой одеждой, а также взял пистолет с патронами для защиты от диких зверей и пустился в путь на восток через огромную тундру, в путешествие, казавшееся бесконечным. Он добрался до Нарьян-Мара без серьезных происшествий и сейчас слышал другой язык, которому научил его Вендель — язык самоедов или ненцев. Даниэль даже не представлял, что они такие маленькие. Он был более чем на голову выше самых рослых ненцев. А как дружелюбны они были! Улыбались от уха до уха, и когда услышали, как он неуклюже и беспомощно пытается говорить на их языке, то просто уже не знали, что еще для него сделать. Нарьян-Мар был не город, а небольшое поселение, так что слух о приезде Даниэля распространился быстро. Его разглядывали, им восхищались. Теперь Даниэль понял, какой же сенсацией был для ненцев Вендель-Грип. Он ведь светловолосый и ростом намного выше Даниэля, хотя тот тоже не карлик. После праздничных застолий, основными блюдами которых были оленина и рыба, Даниэль наконец смог задать свой вопрос. Только вот он совсем не знал, как называлось место, где был Вендель. Даниэль попытался объяснить. Рассказал о полуострове Ямал и об устье Аби, что Вендель пришел оттуда и что его провели в летнее стойбище ненцев на Карском море. Они сидели, глядя вопросительно. Карское море — это они знали, так как оно было большое. Но все эти названия не их собственные, а русские. Все стало проясняться, когда он упомянул Тарангай. Все, собравшиеся единодушно, с ужасом вздохнули. Только тогда он смог хоть на что-то опереться. «Летнее стойбище, о котором я говорю, находится к востоку от Тарангая, в глубине бухты». По большой яранге пробежала единогласная, понимающая «Ага». И они назвали имя этого места, которое Даниэлю раньше слышать не приходилось. Либо Вендель сам его не знал, либо же не стал упоминать, решив, что это не столь существенно. Нор. Так называли нужное стойбище. «Хорошо. А как мне попасть туда?» — поинтересовался Даниэль. «Можно ли пройти через тундру?» Они содрогнулись.
«Нет, нет, нельзя идти по суше!» — заговорили они, перебивая друг друга. «Понимаешь, Тарангай, дойти туда совершенно невозможно! Нет!»
«Ты должен отправиться по морю», — сказал один из мужчин. «Хотя путь долгий и не вполне безопасный, это единственная возможность».
«Тогда мне понадобится лодка».
Они рассмеялись.
«Нельзя плыть туда в одиночку!»
И они начали что-то обсуждать между собой так быстро, что Даниэль со своими жалкими познаниями в языке ничего не сумел разобрать. В конце концов, один из маленьких широкоскулых мужчин повернулся и сказал:
«Я и Ису поедем с тобой. Мы бывали там раньше».
Кто этот Ису, понять было несложно. Он стоял рядом и сиял от счастья, гордый, как петух.
«Спасибо.
Очень любезно с вашей стороны». Но тут Ису сказал нечто, что заставило его подскочить.
«Мы были там на ежегодных соревнованиях. Там один белый человек их и возобновил. Это было много-много лет назад».
«Высокий? Со светлыми волосами?»
«Да, верно. Хороший человек».
«Это был четвероюродный брат моего отца, Вендель Грип. Я еду туда именно поэтому».
Восторженные возгласы, новые порции еды и питья. Вендель явно был популярен.
Даниэль осторожно заметил. «Кажется, он женился на тамошней девушке, Синсиф».
Ису и его друг опустили головы.
«Синсиф умерла», — сказали они. «Умерла при родах».
О, Даниэль похолодел. «Неужели это снова проклятие? Но ведь в этом поколении уже родился проклятый мальчик. Там, наверху, в Тарангае». Тогда он отважился спросить.
«А ребенок? Что стало с ним?» Мужчины обменялись взглядами, улыбнулись и сказали интригующе:
«Подожди, сам увидишь.
Дайте мне хотя бы какую-то подсказку».
Ису посерьезнел.
«Ты должен помнить, что ее мать из Тарангая, а ее отец был чужой расы».
«Так это девочка?»
«Да. Ее имя Шира. И тебе даже не придется просить показать ее. Как только ее увидишь, сразу поймешь».
Даниэль с трудом перевел дыхание. Его первая задача — найти ребенка Венделя, похоже, будет решена успешно. Эти добрые люди не знали одного, что он сам и Вендель также были в родстве с людьми из Тарангая. Так что это Шира из людей льда и по отцу, и по матери. Задерживаться не стоило, потому что лето у Ледовитого океана было коротким. И хотя оно только-только началось, Даниэлю нужно было успеть сделать очень много, поэтому они отправились в путь уже на следующий день. Лодка из моржовых шкур, натянутых на тонкие березовые стволы, была пугающе маленькой. «Невероятно тщательная работа», — подумал Даниэль. «Но как плыть на этом по морю?» Неудивительно, что он немного боялся. Сначала они поплыли по длинной дельте Печоры. И вскоре уже перед ними появилось открытое море. Сверкающее, холодное, зеленое море со множеством айсбергов. В заливе, откуда они пришли, айсберги были поменьше, но дальше, на севере, было несколько огромных, величественных ледяных глыб. Путники натыкались и на обычные льдины, задержавшиеся с зимы. С ними самоеды расправлялись легко. Даниэль либо сидел на форштевне, на вахте, либо помогал грести одним веслом. Легкая лодка могла управляться и одним, и двумя веслами. Плавание заняло гораздо больше времени, чем они рассчитывали. Может, потому что они редко отваживались заходить далеко в открытое море, в основном держась около берега. Даниэль был рад, что запасся теплой одеждой, потому что ночи были холодные. Ночью плыть продолжали. Их же было трое, так что один мог спать, пока двое других сидят на веслах. Даниэль беспокоился, что ему нечем заплатить ненцам. Он сказал им об этом, «Нет-нет, ничего страшного. На обратном пути они собирались поохотиться и порыбачить, чтобы заработать». Даниэль и правда видел множество морских животных, больших и маленьких. Он был благодарен, что ненцы отложили охоту на обратный путь. Сам он не хотел принимать ни в чем таком участие. Как ему вернуться назад, было уже решено. Годом раньше в Нарьян-Мар пришла зверобойная шхуна. Моряки собирались в нор. В конце этого лета они должны возвращаться в Архангельск. И, конечно, Даниэль сможет поехать с ними. «Итак, я иду по маршруту Венделя», — думал он. «Но надеюсь, что, в отличие от него, не останусь без ног». Первая шхуна в этих краях появилась много лет назад. За это время столького удалось достичь. Мореплаватели гораздо больше узнали об опасностях, подстерегающих в этой части Ледовитого океана. Однажды произошел неприятный эпизод. На льдине им навстречу плыл белый медведь. Мужчины возбужденно закричали. Они явно были напуганы и оглядывали свое примитивное оружие, похожее на арбалет, гарпун и ножи. Даниэль подал знак, останавливая их. Он чувствовал себя очень уверенно. «Он не нападет!» Они удивленно посмотрели на него. «Я знаю!» Только и мог сказать он. Его рука дотронулась под рубашкой до мандрагоры. Конечно, Даниэль страшно рисковал и знал это. Белый медведь был так близко, что мог запросто броситься в воду и подплыть к лодке, перевернуть ее одним ударом лапы, и тогда они все оказались бы беспомощные в воде. Но и Даниэль, и оба ненца знали также, что у них нет оружия против огромного зверя, который сейчас, не отрываясь, смотрел на них. Гарпун мог бы лишь ранить его и тем самым еще больше разозлить. А чтобы пустить в ход нож, надо подойти к исполину вплотную. Эта перспектива не особенно вдохновляла. «Продолжайте грести», — сказал Даниэль тихо. Он мог бы и не просить. Ненцы гребли изо всех сил. Даниэль сидел на носу, глядя прямо в глаза белого медведя. Наступал критический момент. И тут медведь мотнул головой. Из глубин глотки зверя послышалось рычание. Вдруг он повернулся и потрусил на другой конец льдины, подальше от них. Еще немного, и они были уже далеко. Ненцы тяжело дышали, глядя на Даниэля расширившимися от удивления глазами. «Что ты сделал?» — спросил Ису. Даниэль медлил с ответом, но решил, что эти люди, живущие так близко к природе, поймут. Он распахнул рубашку и показал корень. Они от удивления раскрыли рты, захотели подойти, рассмотреть получше, потрогать. Их почтительность была огромна. Они обменялись словами, которые Даниэль не понял, но предположил, что говорили что-то о вере, амулетах и колдовстве. Во всяком случае, его невероятно зауважали. Весь день ненцы смеялись, радовались и все приглашали его с собой на охоту. Ведь он мог обеспечить им успех. У него был амулет, приносящий счастье. Даниэль рассказал, что не сможет, но искренне желает им удачи. Они решили еще раз подойти и потрогать мандрагору, чтобы пожелание сбылось. Он не знал, правильно ли поступил, показав амулет. На всякий случай попросил никому об этом не говорить в норе. Они обещали, но неясно, насколько твердо собирались держать слово. Миновав узкий пролив, ненцы сошли на землю, чтобы поговорить с другими юраками и пополнить запасы продовольствия. Даниэль подумал, какое же это неописуемое блаженство, хотя бы ненадолго вытянуть ноги. И вот они снова в пути. Рано утром Даниэль получил первое представление о том, что его ожидает. Услышал взволнованные, но приглашенные голоса юраков. Открыл глаза и увидел, что на юге земля поднимается, образуя гряду холмов. Самое невероятное находилось прямо перед ним. Монотонную линию горизонта разрывала гора, которая поднималась прямо из моря, истинно черная и пугающе высокая. Отвесные склоны венчали четыре острых пика, похожие на корону, устремленную в лазурное утреннее небо. Ненцы увидели, что он проснулся, и поспешили удовлетворить его любопытство.
«Остров называется Гора Четырех Ветров», — сказал один. «Она священна».
«Охотно верю», — подумал Даниэль. Вендель, очевидно, ее не видел, иначе бы непременно рассказал. Возможно, он был усыплен, отведав супа Синсиф и ее брата. Они приблизились к острову. Он возвышался теперь прямо над ними. Тень от горы Четырех Ветров упала на путников, и Даниэлю показалось, что его сжимает огромная ледяная рука, выдавливая все мужество и силу воли. Мандрагора шевельнулась. Он увидел, что и оба юрака чувствуют подобное. Они лихорадочно гребли, чтобы побыстрее выбраться отсюда. «Нет, мне это только кажется», — думал он. «Ведь гора настолько страшная и огромная, и мы так долго плывем на солнце, а мандрагора...» «Чепуха, я просто не так повернулся, и когти поцарапали мне кожу». «Когти? Я, конечно же, имел в виду корни». Наконец они снова вышли из-под длинной тени. Даниэль услышал вздох глубокого облегчения. Несмотря на теплые лучи солнца, он промерз до костей. Он решил не оборачиваться, но чувствовал, что вершины страшного острова как бы смотрят ему в спину пронизывающим взором, четырьмя острыми пиками, образовывавшими корону. Даниэль тут же обнаружил еще кое-что новое. Берег становился все выше. Далеко впереди он с трудом смог различить настоящие горные вершины, абсолютно неожиданные в бесконечной ровной тундре. И догадался, что это было. «Тарангай?» — спросил он. Маленькие юраки закивали головами. Улыбка в их глазах пропала, и они задрожали. Да, он мог их понять. Лодка продвигалась вперед по зеленой ледяной воде, а горы становились все выше. Теперь лодка скользила вдоль отвесного берега Тарангая на восток. На борту ее было тихо. Может говорить, что лодка скользила вдоль берега, не совсем верно, потому что юраки плыли так далеко от него, как только могли. И Даниэль не мог упрекнуть их за это. Несмотря на летнее тепло, холод от многочисленных ледников Тарангая веял на них своим морозным дыханием. Ледяные горы, проплывающие мимо в необъяснимом молчании, также забирали часть тепла. Даниэль завороженно смотрел на темные, прохладные цвета, покрытых льдом расселин, на берега и голые острые скалы, возвышавшиеся над ледниками. «Это тоже своего рода красота?» — думал он. «Дикая, скудная и недоступная. Пугающая красота». Вскоре он увидел зубчатую горную вершину, показавшуюся далеко от берега. Она была много выше других. Возможно, это самая высокая гора в Тарангае. Они продолжали путь. Даниэль сменил одного из ненцев на веслах. Впереди появлялись все новые неприятные на вид вершины горной страны Тарангай. Вендель не рассказывал об этом. Но он и не видел гор с моря, а в тот день, когда был на земле, все время шел дождь. И вершины тогда, очевидно, видны не были. Они в молчании гребли с неистовой скоростью, крепко стиснув зубы. Весь горизонт на юге был теперь заполнен огромными горными массивами и зубчатыми горными вершинами, разрушенными ветрами. Даниэль тоже дрожал, но говорил себе, что это из-за леденящего холода залива. И вдруг, как-то сразу, горная страна кончилась. Восточный берег был крутой, высокий, и там, в глубине, вновь начиналась тундра. «Слава богу!» — вздохнул Даниэль. Они вошли в бухту Карского моря, которую русские называют Байдарацкая губа, а юраки — просто нор. Здесь они смогли опять немного расслабиться и грести в обычном темпе, но оставалось идти еще довольно много. Даниэля сменили. Он откинулся на форштевне. Никаких льдин видно не было. Он мог немного отдохнуть. «Значит, ребенок Венделя Гриппа — девочка?» — думал он. Гипотетически ребенок приобрел плоть, кровь и имя. «Да, может быть, хорошо, что это девочка, потому что за исключением Ингрид и Кристины у трех последних поколений рождались исключительно мальчики». Но то, что Синсиф умерла во время родов, тревожило. И еще юраки сказали, тебе даже не придется просить показать тебе Ширу. Как только ее увидишь, сразу поймешь. А это тоже не предвещало ничего хорошего. Успокаивала лишь мысль о том, что проклятие на себя взял юноша наверху, в Тарангае. Поскольку Даниэлю сейчас 25 лет, Шире должно было бы быть... 26, а проклятому — несколькими годами больше, скажем, 30. Взрослый и, очевидно, опасный, как и большинству тех, на ком лежало проклятие. Издалека Даниэль увидел дым, поднимавшийся в глубине бухты. «Это нор?» — спросил он. «Да, это был нор». Сердце Даниэля учащенно забилось. Он приблизился к цели. После длинной, изнурительной зимы он, наконец, подошел к решению своей истинной задачи. Мог попытаться уничтожить проклятие, которое веками лежало на людях льда. Но единственный его помощник — корень растения, цветок виселицы, мандрагора. Когда они приблизились к стойбищу, оказавшемуся намного больше, чем Даниэль ожидал, он увидел толпу взрослых и детей, бегущую на берег, чтобы встретить незнакомую лодку. Там же была и шхуна, на которую ему предстояло возвращаться. Даниэль немного побаивался. Он не хотел участвовать в охоте и надеялся, что они не будут охотиться на обратном пути. Вендель не предполагал, что Даниэль доберется до нора так быстро. И поэтому Даниэль не знал, что делать с Широй. Должен ли он увезти ее домой, в Швецию? Вендель, конечно, очень бы хотел этого. Но можно ли с корнем вырвать самоедскую девушку из родной почвы и пересадить ее в Сконе? Ведь Синсиф этого абсолютно не хотела. И никто из них не был чистым юраком. Они смешались с тарангайцами. Хотя Даниэль подозревал, что разница между двумя народностями невелика. И все же Шира наполовину шведка. Это следовало принять в расчет. Он почти забыл об этом. Если быть совсем точным, ее отец Вендель не был шведом на 100%. В его жилах текла и норвежская, и датская кровь, и английская благодаря Джессике Кросс, и немецкая благодаря Александру Паладину. И самое главное, он был из людей льда, в той же степени, что и Синсиф. Да, увидеть Ширу будет очень любопытно. Что же ее бабушка со стороны матери, шаманка из Тарангая, сказала Венделю? Твой ребенок возьмет лучшее от двух ветвей людей льда. Наше колдовское искусство, ваше искусство врачевания — и добрый открытый нрав. Только бы это оказалось правдой. Но Даниэля мучили дурные предчувствия. Не успела лодка пристать к берегу, как юраки уже начали болтать с женщинами и мужчинами, стоявшими на берегу. Он несколько раз смог разобрать имя Вендель. Дети, Чумазые, на редкость очаровательные, смотрели на него глазами-бусинками. Взрослые кричали в ответ. Они были полны нетерпения. Они вбегали в воду, чтобы помочь вытянуть лодку на берег. Даниэль быстро оглядел толпу. Могла ли Шира быть здесь? Тут было несколько молодых девушек, широколицых и невысоких. Они светились от любопытства. Что же это за новый человек? У Даниэля по спине поползли мурашки. Он вспомнил историю Венделя о пяти маленьких эротичных созданиях. Даниэль не намеревался повторять его подвиги. Он был более серьезно молодой человек. Нет, вряд ли Шира здесь. Но никогда не знаешь наверняка. Горящие желанием помочь ненцы втащили его на берег. Они говорили, перебивая друг друга, и он не мог разобрать ни слова. За троими, прибывшими с моря, следовала большая толпа. Дети бежали вперед и выкрикивали новость. Изо всех чумов высовывались женщины и старики. Всех троих тащили в совершенно определенном направлении. К особому чуму. Из чума этого вышел человек, окруженный плотным кольцом детей. Он стоял и смотрел на приближающуюся группу. Это был пожилой мужчина с седыми волосами, прямой осанкой и умными глазами, настолько узкими, что они едва были видны. Даниэль остановился перед ним. На секунду наступила абсолютная тишина. Наконец Даниэль рискнул предположить. «Хировар?» Старик кивнул. Даниэль улыбнулся. «Я Даниэль, родственник Венделя Гриппа», произнес он по-юракски так хорошо, как только мог. «Я привез от него привет». Лицо Ировара просветлело, и он протянул вперед обе руки. «Входи», — сказал он, и отправил прочь всех любопытных. Они занялись двумя спутниками Даниэля. Чум был чистый и красивый, чувствовалась женская рука. Они сели, и старик сказал: «Так Вендель жив?» «Да, он снова дома, в своей стране. Но дорога домой заняла 6 лет, и он лишился обеих ног». Ировар на секунду опустил глаза, потом сказал: «Мои дети очень плохо обошлись с ним. Он был хороший человек. Слишком добрый для Синсиф». Даниэль осторожно заметил. В своих мыслях Вендель все время возвращался к ребенку, которого ждала Синсиф. Он очень много думал об этом. Волновался, все эти годы не знал покоя. Поэтому я и приехал. Но я приехал не прямо оттуда. Мне удалось сбежать с одной из тех бесчисленных войн, которые не дают миру спокойно существовать. Так что Венделя моей поездки не знает. Иначе бы отправил со мной подарки для девочки. Много подарков. И денег. «Я знаю», — сказал Ировар. «Но с Широй все в порядке. И она будет рада познакомиться с тобой. Она много спрашивала о своем отце».
«Я слышал, она сирота?»
«Она живет здесь, со мной. Но сейчас она с остальными девушками собирает хворост. Скоро должна вернуться».
«Может, мне пойти и поискать ее?»
«Давай. Но потом возвращайся. Окажи честь моему дому и живи здесь, пока ты у нас. Я надеюсь, что пробудешь у нас долго».
«Спасибо. Я останусь до того момента, когда шхуна отправится назад. Потому что у меня есть тут еще одно дело. Поговорим о нем позже». «Как выглядит Шира?»
«Ты ее сразу узнаешь».
«Должно быть, она блондинка», — думал Даниэль, выходя из чума. Небольшая разница в оттенках дневного света подсказала ему, что уже вечер. Посредине стойбища горел большой костер, и он направился туда. Там было сейчас гораздо больше молодежи. Очевидно, они вернулись домой с хворостом. Внезапно он вздрогнул. Ему показалось, что он увидел Ширу. Это была стройная и высокая девушка с длинными черными косами и глазами, как темные цветы. Глаза эти встретили его взгляд с явным любопытством. Но как раз тогда, когда Даниэль хотел заговорить с ней, кто-то обратился к девушке, назвав незнакомое имя. И она сразу же откликнулась. Значит, не Шира. У костра было много молодежи. Крича и смеясь, они соревновались, кто отважится подойти к костру поближе. Даниэль улыбнулся, и они охотно расступились, давая ему место, разглядывая его с очевидным интересом и хихикая. Но Даниэль не сердился. Из рассказов Венделя он знал, что хихиканье было беззлобным. Внезапно он подался вперед и уставился в костер. Ему показалось, что по другую сторону кто-то стоит. Но тут она исчезла. Да, а вот появилась снова. Даниэль почти не дышал. Он увидел фигуру, которая словно бы сливалась с огнем, с небом за спиной, которая то появлялась, то исчезала в такт с танцем языков пламени. Она одинока и абсолютно неподвижна, стояла по другую сторону костра, пугающе близко к нему, и задумчиво смотрела на темно-красные отблески пламени на земле. Даниэль не мог понять, как можно стоять так близко от огня и не обжечься. И вот она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. У нее были большие, серьезные глаза цвета моря. Огонь вспыхнул снова. Она исчезла, чтобы в следующий миг появиться на фоне вечернего неба со взглядом, вновь опущенным на землю, где сверкали и горели березовые поленья. Хрупкое эфирное создание с мечтательными раскосыми глазами и прелестью эльфа, удивительной, нереальной. Даниэль обошел костер, чтобы поздороваться с ней. Она поджидала его со слабой, застенчивой, вопросительной улыбкой. Его снова поразили меняющий цвет блестящие глаза и большой чистый лоб. Но впечатление о чем-то сверхъестественном было же, конечно, всего лишь обманом зрения, вызванным пляской языков пламени и колебанием разогретого воздуха. Или же что-то и вправду было. Европейская и восточная кровь смешались в ней на редкость удачно. С эстерландской хрупкостью, очаровательной осанкой и точенными чертами лица, скандинавскими светлыми волосами и светлой кожей. Она была удивительно хороша, если не сказать совершенно. У нее были длинные волосы, как и у всех в этих краях, но их цвет определить было трудно. Казалось, они меняли цвет. Иногда были насыщенно красными, как разгоревшийся костер, иногда темными, как осенний вечер дома в Упланде. Иногда же как бы ловили чистый желто-золотой солнечный свет. Но Даниэль понял, что он ошибался в одном. Он думал, что она должна быть блондинкой. Он забыл другой, типичный для людей льда цвет волос — медно-рыжий. Именно этот цвет преобладал в ее волосах. Лицо девушки выражало странную смесь жизнерадостности и печали. Даниэль немного помедлил, собираясь с духом, прежде чем подойти и поздороваться с ней. Все было именно так, как и говорили другие. Ему не надо спрашивать. Теперь он знал, что встретил Ширу. Но дурные предчувствия обманули его.